В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Сегодня суббота, в эфире «Крымские истории» и я их ведущий Сергей Громенко. И сегодня мы продолжаем путешествие по Крыму XIX века вместе с польскими вояжерами, начатое в прошлой программе. Карл Качковский в 1825 году тоже поначалу предпочел путешествие верхом.
Четыре татарские лошади ждут перед нашим постоялым двором. Все уже уложено. Две лошади для нас, одна для проводника, а четвертая – вьючная, которую татарин будет вести в руке.
Экспедицию сопровождал проводник Арнаут Христофор, усатый и вооруженный солдат. По дороге вояжеры минимум дважды в день меняли лошадей. Путешественник оставил описание этой процедуры.
В каждом селении, где меняются лошади, проводник вызывает десятника, который по-татарски зовется «анбаши». Он приводит путников на квартиру для отдыха, а затем по записке предоставляет необходимых лошадей, получает прогонные деньги, которые тут же выделяет и владельцу лошадей.
Также Карл Качковский дал будущим вояжерам несколько советов.
Каждому путешествующему желательно иметь собственное седло, иначе будет сожалеть, как и мы. Чаще всего бывают неудобные стремена, то чрезмерно длинные, то очень короткие, то одна стремнина длинная, а вторая прямо при седле. Исправить невозможно, редко когда пряжка подвижная. Ремень обычно пришивается раз и навсегда. Военный проводник может требовать чего-нибудь получше. Поэтому хорошо иметь проводника военного. Татары его побаиваются.
Карл Качковский также имел возможность оценить навыки крымских лошадей во время спуска по так называемой «чертовой лестнице».
Больше версты надо еще и лошадей вести за собой. Они настолько вызывают доверие у своих наездников, что те даже спускаются на лошадях. Настоящее удивление вызывает расторопность этого животного. Им не нужно управлять. Само находит путь среди камней и избегает опасностей.
За 5 лет до Карла Качковского тем же маршрутом продвигался Александр Пушкин. Правда, поэт поднимался вверх пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Вблизи Бахчисарая вояжеры пересели в татарскую телегу, мажару, на которой двинулись дальше.
Итак, наша кавалерийская экспедиция завершилась. Очень сожалею по поводу верховой езды, так как она изрядно вредила моему здоровью. В связи с этим хотел бы высказать предостережение путешествующим, чтобы они запасались собственными седлами и позаботились о багаже для себя на все время.
В условиях отсутствия нормальных дорог иногда только мажара могла выручить путешественника. Даже в 1840 году археолог Иван Бларамберг, следуя из Керчи в Симферополь, был вынужден ею воспользоваться. Следует заметить, что первые путешественники, Густав Ализар и Карл Качковский, в Крым и из Крыма добирались по морю на попутках. Густав Ализар из Одессы в бухту Ласпи приплыл на личной яхте Михаила Воронцова, генерал-губернатора, а Карл Качковский из Евпатории в Одессу на военном корабле «Стрела». Следующие вояжеры испытывали меньше трудностей. С 1828 года при содействии того же Михаила Воронцова на Черном море было учреждено пароходство, позволявшее любопытным добраться из Одессы в Крым за 25-30 часов и 25-40 рублей ассигнациями. Во время вояжа Эдмунда Хаецкого, 1843 год, Ялтинский порт не был оснащен пристанью, поэтому пароход из Одессы должен был остановиться на внешнем рейде, и множество лодок окружило его. Этими челноками пассажиры добирались до твердой земли. Всего путешествие из Одессы в Ялту занимало около 48 часов. Для путешествия по Крыму вояжер выбрал обычный путь. Путники, желая подробно изучить Крым, писал он, нанимают проводника татарина и верховых лошадей. После того Эдмунд Хаецкий уже не упоминал о трудностях крымских дорог. Антоний Марченковский прибыл в Евпаторию в 1850 году. Оказался в положении Эдмунда Хаецкого. Его пароход также не мог причалить из-за отсутствия пристани, остановившись за 500 шагов от берега.
На встречу к нам прибыли лодки перевозчиков. Перевозили караимы и греки. Первые в длинных широкими рукавами нарядах, подпоясанные узкими поясами. Последние в соломенных с широкими полами шляпах. В широких белых шароварах, обернутых красным ремнем.
В Севастополе, по непонятным причинам, корабль смог остановиться лишь за 100 шагов от причала. Хотя сам путешественник был убежден, что пароход мог бы подойти к самому берегу. Подобная ситуация сложилась и у порта Ялты. Чрезвычайно интересными представляются расчеты Антония Марченковского по поводу стоимости верхового путешествия.
Толстый коммерсант, который плыл в Керчи и имел здесь только 3 часа отдыха, уже сидел на коне и ехал для осмотра Ливадии, отдаленной отсюда только на 4 версты. Проводник-татарин обмерил его взглядом, подсчитывая, не задешево ли согласился, потребовав только 10 золотых за проезд туда и обратно.
По мнению путешественника, проводники драли деньги безжалостно. Так, до 1837 года местные жители за лошадь брали из Ялты в Алупку 16 верст, 25 копеек серебром, а после наплыва многочисленной публики, не считавшей денег, привыкли к большим ценам и брали уже 1,5 рубля. Кстати, те же 25 копеек серебром стоила перевозка вояжера с парохода на берег. Наконец, после долгих споров и уговоров, Антоний Марченковский и его коллеги смогли нанять 5 лошадей по 2 рубля ежедневно, а 6-й конь под проводником не считается, только 1 раз дали проводнику 2 рубля. Интересно, что проводники-татары мотивировали цену именно горным происхождением лошадей, привыкших к каменным тропам в горах, висящих над пропастями. Татарских проводников нанимал для путешествия в 1869 году и Елена Скирмунд. Во время визита Эдварда Павловича в 1895 году порт Ялты уже был оснащен таким образом, что путешественники напрямую выходили с парохода на берег пристани, минуя лодки перевозчиков. Характерно, что в отличие от своих предшественников, Эдвард Павлович для посещения имений и дворцов Южного берега пользовался уже не услугами верховых крымских татар, а морскими перевозками. Посещение тех местностей, обычно расположенных на морском берегу, облегчают корабли, курсирующие в определенные часы по умеренной цене. Только те экскурсии, которые проводились в горах, происходили пешком или верхом, к чему порода крымских лошадей, выносливых и здравомыслящих, весьма подходит, писал он. В отличие от своих предшественников, Анна Воланьская-Дзедушицкая в 1901 году добиралась из Севастополя в Бахчисарай не телегой, а поездом. Также путешественница была первой из поляков, кто оставил описание крымской железнодорожной станции.
На завтра, ранним утром, железной дорогой за 3 часа доезжаем до одной из самых интересных местностей Крыма. Выйдя на малом, банальном вокзале с неизбежным самоваром и пирогами, мы были окружены роем татар,
которые исполняли обязанности перевозчиков. Вечерним поездом в тот же день Воланьская-Дзедушицкая вернулась в Севастополь. Что касается дороги в Ялту, то проехать ее можно пароходом, то мы старались непременно проехать ее повозкой, чтобы посетить известные Байдарские ворота. Оставила путешественница и описание дилижанса, курсировавшего между городами. Это очень длинный и низкий воз, с одним сиденьем вдоль, на котором люди сидят плечами друг на друга опираясь, а ноги держат на доске, что заодно служит ступенькой. Адам Сираковский в том же 1901 году уже причаливал к Графской пристани в Севастополе, для путешествия в Балаклаву нанимал татарскую коляску, а в Бахчисарай, как и его предшественница, прибыл после 3 часов езды по железной дороге. В самом же городе снова пользовался легкой татарской телегой. В Ялту путешественник приехал на повозке, а из Ялты в Гурзуф добирался пароходом. Также повозкой Адам Сираковский доехал до вершины Айпетри. Дорогу на гору соорудил инженер-полковник Иван Шишко, в 1879 году по ней проехал император Александр II. И, наконец, в Алушту, Феодосию, Керчь вояжер Сираковский попал на пароходе. С вами был Сергей Громенко и его «Крымские истории». Слушайте в следующую субботу продолжение путешествия по Крыму 19 века вместе с польскими визитерами.